26. Ближе к полудню мы добрались до бульвара Бона-Нова. Каждый думал о своем. Я не сомневался, что Фермину не дает покоя зловещее появление инспектора Фумеро, и, взглянув на него искоса, увидел, что он озабочен и обеспокоен не на шутку. По небу растекалась пелена темных облаков, как лужа пролитой крови, а за ними мелькали всполохи цвета сухой листвы. «Если мы не поторопимся, попадем под ливень», — сказал я.
«Это вряд ли. Эти облака ночные, похожие на кровоподтек. Они из тех, что по небу не носятся.
Только не говорите, что разбираетесь еще и в облаках.
Жизнь на улице дает тебе больше, чем ты хотел бы знать. Да, кстати, от одной мысли о Фумеро на меня нападает зверский голод. Что скажете, если мы зайдем в бар на площади Сария и уговорим по бутерброду с тортильей и луком?»
Испанское национальное блюдо — омлет с картошкой.
Мы направились к площади, где несколько старичков заискивающе сыпали перед местными голубями хлебные крошки, словно вся их жизнь состояла в этом немудрённом занятии и в ожидании, когда голуби отведают их угощение. Мы заняли столик у двери бара, и Фермин отдал должное двум тортильям, своей и моей, бокалу пива, двум шоколадкам и чашке кофе с молоком и ромом.
Это зверское питье под названием «Трифасико» очень популярно в Каталонии.
На десерт он взял карамельку «Сугус». Человек за соседним столиком поглядывал на Фермина поверх газеты, думая, возможно, о том же, о чем и я.
«И как у вас все это помещается, Фермин?»
«Наша семья всегда отличалась ускоренным обменом веществ. Моя сестра Хисуса, земля ей пухом, могла перекусить тортильи из 6 яиц с кровяной колбасой и чесночным соусом в середине дня и после этого за ужином наесться до отвала. Ее называли душная, у бедняжки так воняло изо рта. Она была вылитая я, представляете, с такой же физиономией и тощим, даже костлявым телом. Доктор Касерес однажды сказал моей матери, что мы, Ромеро де Торрес, промежуточное звено между человеком и рыбой молотом, поскольку 90% нашего организма — это хрящ, сконцентрированный главным образом в носу и ушных раковинах. Хисусу часто принимали в деревне за меня, потому что у несчастной так и не выросла грудь, а бриться она начала раньше меня. Умерла она от туберкулеза в 22, безнадежной девственницей, тайно влюбленной в ханжу священника, который при встрече всегда говорил ей: «Привет, Фермин, ты уже совсем возмужал». Ирония судьбы.
«Вы по ним скучаете?»
«По семье?»
Фермин пожал плечами с ностальгической улыбкой.
«Не знаю. Мало что обманывает так, как воспоминания. Взять, к примеру, того же священника. А вы скучаете по матери?»
Я опустил глаза.
«Очень».
«А знаете, что я лучше всего помню о своей?» — спросил Фермин.
«Ее запах. Она всегда пахла чистотой, свежим хлебом, даже если проработала весь день в поле или носила одни и те же лохмотья целую неделю. Она всегда пахла всем самым лучшим, что есть в мире. А до чего неотесная была, ругалась как грузчик, но пахла как сказочная принцесса. По крайней мере, так мне казалось. А вы? Что вам запомнилось о вашей матери, Даниэль?»
Я поколебался мгновение.
«Ничего. Уже много лет я вообще не могу ее вспомнить. Ни лицо, ни голос, ни запах. Все это исчезло в тот день, когда я узнал о Хулиане Караксе, и не вернулась».
Фермин смотрел на меня, подыскивая слова.
«У вас нет ее фотографий?»
«Может, и есть, только нет желания на них смотреть».
«Почему?»
Я ни разу никому не говорил этого, даже отцу и Томасу.
«Потому что мне страшно. Я боюсь увидеть на портрете своей матери чужую женщину. Вам, наверное, это покажется глупостью».
Фермин покачал головой.
«И вы думаете, что если сумеете разгадать тайну Хулиана Каракса и вырвать его из забвения, лицо матери вернется к вам?»
Я молча смотрел на него. Ни иронии, ни осуждения не было в его взгляде. На один миг Фермин Ромеро де Торрес показался мне самым проницательным и мудрым человеком в мире. «Может быть», — ответил я, не раздумывая. В полдень мы поехали на автобусе в центр. Сели впереди за водителем, и Фермин, воспользовавшись этим, немедленно вступил с ним в дебаты по поводу небывалого развития, как в техническом отношении, так и в смысле комфорта, который пережил общественный транспорт с тех пор, как он им пользовался в последний раз в 40-м году. Особый интерес Фермина вызвало предупреждение на стенке «Запрещено плевать и грубо выражаться». Он покосился на табличку и решил воздать должное писанным правилам, смачно харкнув на пол, чем заслужил испепеляющие взгляды трио благочестивых старушонок, ехавших на задних сиденьях с толстыми требниками в руках.
«Дикарь!» —
прошипела святоша с восточного фланга, удивительно напоминавшая официальный портрет генерала Ягуэ.
«Ну вот», — сказал Фермин. «Три святых у моей Испании — святая Досада, святая Ханжа и святая Жеманница. Ничего удивительного, что о нас рассказывают анекдоты». «Правильно», — вмешался водитель. «С Асанией было лучше. А на улицах что творится? Движение просто кошмарное».
Асания и Диэс Мануэль. Президент Испании с 36 по 39 год.
Человек сзади засмеялся, прислушиваясь к обмену мнениями. Я узнал его. Он сидел рядом с нами в баре. Судя по выражению лица, он был на стороне Фермина и ожидал, что тот выдаст старушкам по первое число. Я на миг поймал его взгляд. Он любезно улыбнулся и без особого интереса уставился в газету. Когда мы проезжали улицу Гандушер, Фермин завернулся в свой плащ и мирно задремал с открытым ртом. На аристократичном, изысканном бульваре Сан-Хервасио он вдруг проснулся.
«Мне снился Падре Фернандо», — сказал он. «Только в моем сне он был в форме центрального нападающего мадридского Реала, а рядом с ним сиял золотой кубок лиги».
«И что это значит?» — спросил я.
«Если верить Фрейду, похоже, священник забил гол в наши ворота».
Мне он показался честным человеком.
«Ну, по правде говоря, мне тоже. Может, даже более честным, чем надо для его собственного блага. Священников, смахивающих на святых, в конце концов делают миссионерами, а вось их на краю света съедят москиты или пираньи».
«Ну, вы скажете тоже».
«Восхищаюсь вашей простотой, Даниэль. Вы верите даже в аистов и капусту. Скажете, нет? Вот вам пример». «Это темная история с Микелем Малинером, которую на ходу сочинила Нурия Монфорт. Мне кажется, эта женщина навешала вам лапши на уши гораздо больше, чем это делается в колонке редактора «Обсерваторе Романо». Теперь выходит, что она замужем за другом детства Алдая и Каракса. Видали? Еще у нас имеется история доброй нянюшки Хасинты, которая как будто правдоподобна, но слишком уж походит на последний акт пьесы Дона Алехандро Кассоне. Не говоря уже о блистательном появлении Фумеро в роли злодея под бурные аплодисменты публики».
«Значит, вы считаете, что Падре Фернандо нам солгал?»
«Нет. Согласен с вами, он производит впечатление честного человека. Но сутана, хочешь не хочешь, давит на плечи. Вот он и оставил кое-что про запас, если можно так выразиться. По-моему, он мог опустить что-то или приукрасить, но врать нарочно или исключительно из коварства он бы не стал. К тому же, не думаю, чтобы он был способен изобрести такую запутанную историю. Если бы он умел врать лучше, он не преподавал бы алгебру и латынь, а был бы уже в епархии, в кардинальском кресле, и кофе у него были бы мягкие крендельки».
«И что нам теперь делать, по-вашему?»
«Рано или поздно нам придется выкопать мумию ангельской старушки и потрясти ее вниз головой, вдруг что вывалится. А пока я потяну за некоторые ниточки, может, выясню что-нибудь об этом Микеле Малинере. И надо бы приглядеться к Нурии Монфорт. Моя покойная мать называла таких, как она, лисами-плутовками.
«Насчет нее вы ошибаетесь», — возразил я.
«Вам стоит показать пару мягких сисек, и вы уже считаете, что видели святую Терезу. В вашем возрасте это простительно, ибо неизбежно. Предоставьте ее мне, Даниэль. Сияние вечной женственности меня уже не так оглупляет, как вас. В мои годы кровь устремляется в первую очередь к голове, а не к тому, что ниже пояса».
«Кто бы говорил?» Фермин достал бумажник и принялся пересчитывать наличность. «Да у вас целое состояние», — сказал я. «Все это осталось от утренней сдачи?»
«Отчасти. Остальное — законные накопления. Просто сегодня я встречаюсь с Бернардой, а этой женщине я не могу ни в чем отказать. Если понадобится, я ограблю Банк Испании, только чтобы удовлетворить все ее капризы. А у вас какие планы на остаток дня?»
«Ничего особенного».
«А та крошка?»
«Какая крошка?»
«Дурочка с переулочка, какая еще?» «Ну ладно, шучу. Сестра Агилара».
«Не знаю».
«Да знаете вы, знаете. Тут надо действовать решительно. А у вас для этого пока хрен не дорос».
Тут к нам неспешно подошел контролер, жуя зубочистку, вернее, выделывая ею во рту невероятные трюки, которым позавидовал бы цирковой жонглер.
«Простите, но вон те сеньоры просят вас выражаться поприличнее».
«Они пошли бы, они!» — громко ответил Фермин.
Контролер вернулся к трем дамам и пожал плечами, давая им понять, что сделал все от него зависящее, и в его планы не входит ввязываться в драку, дабы защитить чей-то целомудренный слух.
«Люди, у которых нет собственной жизни, всегда вмешиваются в чужую», — пробормотал Фермин. «О чем мы говорили?»
«О моем недостатке смелости».
«Точно. Хронический случай. Послушайте-ка меня. Идите к своей девушке, ведь жизнь так быстро проходит. Особенно молодость. Вы же слышали, что говорил священник. Слушали и не слышали».
«Но она ведь не моя девушка».
«Тогда завоюйте ее до того, как ее уведет кто-то еще. Какой-нибудь оловянный солдатик».
«Вы говорите о Беа как о трофее?»
«Нет, как о благословении Божьем», — поправил Фермин. «Послушайте, Даниэль, судьба обычно прячется за углом. Как карманник, шлюха или продавец лотерейных билетов. Три ее самых человечных воплощения. Но вот чего она никогда не делает, так это не приходит на дом. Надо идти за ней самому».
Всю оставшуюся дорогу я размышлял над этим философским перлом. А Фермин вновь задремал, что ему с его наполеоновским талантом было необходимо. Мы сошли на углу Гран-Виа и бульвара Грасия, под небом цвета пепла, поглотившего все краски. Фермин застегнулся до самого горла и объявил, что отправляется домой, принарядиться перед свиданием с Бернардой.
«Даже с моей, в общем-то, скромной внешностью приходится приводить себя в порядок не менее полутора часов. Нет духа без оболочки. Это печальная реальность нашего тщеславного времени. Vanitas peccata mundi».
Я стоял и смотрел ему вслед, на его удаляющийся одинокий силуэт в сером плаще, который бился на ветру как флаг, а потом пошел домой, где собирался забыть обо всем на свете, с головой уйдя в хорошую книгу. Повернув за угол Пуэрто де Анхель и улицы Санта-Ана, я почувствовал, как сердце заколотилось часто-часто. Фермин, как всегда, оказался прав лишь отчасти. Судьба ждала меня перед нашей лавкой. На ней был серый шерстяной костюм, новые туфельки и шелковые чулки, и она изучала свое отражение в витрине.
«Отец думает, что я на полуденной мессе», — сказала Беа,
не отрываясь от своего занятия.
«Он почти не ошибается. Здесь, совсем рядом, в церкви Святой Анны, непрерывный религиозный сеанс, который длится с 9 утра».
Мы говорили, как двое случайно задержавшихся у витрины незнакомцев, и наши отражения пытались встретиться взглядами в мутном стекле.
«Это не шутка. Мне пришлось взять там воскресный листок, чтобы посмотреть тему проповеди. Ведь придется потом все ему подробно пересказывать».
«Надо же. Во все вникает».
Он поклялся оторвать тебе ноги.
Сначала ему придется выяснить, кто я такой. И вообще, пока ноги у меня целы, я бегаю быстрее.
Беа напряженно поглядывала через плечо на прохожих, торопившихся укрыться от ветра и ненастья.
«Зря смеешься», — сказала она. «Он не шутил».
«Я не смеюсь. Я умираю от страха. Но мне приятно тебя видеть».
Улыбка, мимолетная, нервная, острая.
«Мне тоже», —
призналась Беа.
«Но ты говоришь так, будто это болезнь».
«Еще хуже. Я надеялась, что если увижу тебя при свете дня, одумаюсь».
Я спросил себя, комплимент это или приговор?
«Нельзя, чтобы нас видели вместе, Даниэль. Тем более вот так, посреди улицы».
«Если хочешь, можем зайти в лавку. В подсобке есть кофейник и...»
«Нет, не хочу, чтобы кто-то увидел, как я захожу сюда или выхожу. Если сейчас кто-нибудь наблюдает за нами, я всегда могу сказать, что случайно столкнулась с лучшим другом моего брата. Если же нас увидят вместе дважды, начнутся подозрения».
Я вздохнул.
«И кто будет смотреть? Кому какое дело, чем мы занимаемся?»
«Люди всегда обращают внимание на то, что их не касается, а мой отец знаком с половиной Барселоны».
«Тогда зачем ты пришла? Зачем ждала меня?»
«Я тебя не ждала. Я пришла на мессу, помнишь? Ты сам сказал. В церкви Святой Анны...»
«Ты меня пугаешь, Беа. Врешь еще лучше, чем я».
«Ты меня не знаешь, Даниэль».
«Твой брат тоже так говорит».
Наши взгляды, наконец, встретились в витрине.
«В ту ночь ты показал мне то, чего я раньше не видела», —
прошептала Беа.
«Теперь моя очередь».
Я нахмурился, заинтригованный. Беа вынула из сумки сложенную вдвое визитку и протянула мне.
«Ты не единственный, кто знает тайны Барселоны, Даниэль. У меня сюрприз для тебя. Жду тебя по этому адресу сегодня в 4. Никому не говори».
«А как я узнаю, что попал куда надо?»
«Узнаешь».
Я взглянул на нее искоса, надеясь, что она шутит.
«Если не придешь, я пойму», —
сказала Беа.
«Пойму, что ты не хочешь меня больше видеть».
Не давая мне времени на ответ, Беа развернулась и легким шагом удалилась в сторону Рамблос. Я молча замер с карточкой в руке, провожая ее взглядом до тех пор, пока ее силуэт не растворился в серой тьме надвигающейся грозы. Развернул визитку. Внутри синими чернилами был написан хорошо мне известный адрес. Проспект Тибидабо, 32.